Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 8 снежня.
Беларускія ўлады разграмілі яшчэ адну медыю. У рэдактара ежедневніка Сергея Сацука прайшоў ператрус.
Вось прадупрэждэнне, этот прапагандист тур говорил, что типа ежедневнику посоветую напрячься, офис лайф подготовиться, может быть уже сработало предупреждение.
Ці паверыў Лукашенко у сваю перамогу? Размова з Артёмам Шрайбманам.
Ситуация постоянно набирающего обороты вала репрессий, она ни в одной стране мира никогда не была вечной. Да, она всегда упиралась в какую-то собственную же стену, да, упиралась в какую-то собственное противоречие. Даже в Советском Союзе, даже, господи, репрессии 37-38 года начали сворачивать в каком-то виде еще при Сталине.
Дефіцыт беларускага бюджэту становіцца хранічным. Чым гэта пагражае эканоміцы і людзям?
Бюджэт государства должен быть сбалансирован. Это значит, что хорошо бы, чтобы наши доходы равнялись нашим расходам. Разница, которая может либо превышать наши доходы, либо снижать наши расходы, это либо дефицит, либо профицит бюджета. Как говорит знаменитая польская пословица, что за НАТО, то не здорово. Если есть очень большой профицит и очень большой дефицит, в любом случае это плохо.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Заблакаваны беларускі партал «Ежедневнік». У яго рэдактара, журналіста-расследавальніка Сергія Сацука, прайшоў ператрус. У дзень 8 снежня ён пабываў на допыце ў следчым камітэце.
Пра гэта Еўрарадыё паведаміў Аляксандр Сацук, брат Сергія і галоўны рэдактар сайта. На яго думку, хаця фармальна следчыя дзеянні звязаныя са справай, якую супраць Сергія Сацука адкрылі яшчэ ўвесну 2020 года, тое, што адбываецца, можа быць помстай за публікацыі на ежедневнікі.
Падчас ператрусу былі канфіскаваныя тэлефоны і ноутбукі. Асабісты нумар Сергія Сацука дасяжны, але на званкі ніхто не адказвае. Сайт еш.by не адкрываецца ні з тэрыторыі Беларусі, ні з-за мяжы.
Магчыма, проста прыйшла чарга. Філасофскі заўважае Аляксандр Сацук, маючы на ўвазе, што ежедневнік не першая і не апошняя беларуская медыя, разгромленая ўладамі.
Мы абмеркавалі з ім сітуацыю.
Сёння мы атрымалі паведамленне, што сайт партала «Ежедневнік» заблакаваны, дом рэдактара прайшоў вобшук, яго павезлі на допыт. Што вам вядома пра гэту гісторыю і калі гэта ўсё адбывалася, ці былі сведкі?
Ну, што известна сейчас? Увезлі его по старому делу, которое все, может быть, в курсе, в марте ещё возбуждали и задерживали его. Держали 10 суток. По обвинению взятки. Тогда ему в связи с журналистскими расследованиями, которые он проводил, все обвинили, якобы взятку брал. Не смогли там ничего доказать, выпустили. Вот дело полтора года, оно как бы висело, ничего фактически не расследовалось. И вот сейчас опять по этому делу пришли. Постановление об обыске там от 6 числа еще датировано. Ну, пришли, там все перерыли, там белье все выкинули, короче. Ничего не нашли. Да, нашли флаг бело-черно-белый. Вот, лежал там в одежде, в покрывале. Они его нашли, там вытащили, сфотографировали, там очень обрадовались. Но увезли на допрос Главного управления Следственного комитета. Сайт сейчас недоступен, а в Google мне пришло уведомление, что скрыты мои пароли, как раз, что именно с сайтом ежедневника были связаны. Вот, видно, работу подозреваю, что сервера изъяли все-таки. Обыск сегодня был с утра. Утром.
Откуда?
Вот. А постановление об обыске 6 числа датировано.
И у постанове там написано то, что это связано с именно с тем выпадком, який вы зараз узгадали.
Да, да, статья та же, то есть указано и то же дело. По тому самому делу.
А откуда вы ведаете эту историю на конт стяга и на конт усяго, что отбывалось?
Ну, с супругой его я разговаривал сейчас, буквально 5 минут назад. Я все рассказала. Все дома.
Ясно. Але вы пишете, что за некалькі дзён до гэтага ежедневник распачаў проект про белорусских террористов и думаете, что магчыма ціск на брата Сергея звязаны менавіта з гэтым?
Я не думаю. Я могу предполагать, что может быть с этим связано. Я не знаю. Как раз мы начали вот этот проект, где хотели, так сказать, сравнить разные страны, сколько, где какая реальная террористическая угроза, там статистику приводили. Только начали его реализовывать, ну, как информацию про всех, которые внесены в КГБ, список террористов белорусских. Может, с этим связано, то есть что-нибудь начнут. А может, просто зачисткой, поскольку сейчас везде тоже опять начались эти обыски активистов, там, кто в штабах был предвыборных. Может, с этим связано, не знаю.
Ясно. А что еще могло повплывать, как вы думаете? Есть такие, есть некие еще меркования такие. Ну, вы не шапали, не шапали и раптом пришли.
Ну, может, очередь уже дошла. Более крупных, так сказать, брали, а сейчас помельче уже дошла очередь. Было предупреждение, этот пропагандист, как его фамилия забыл, Тур. Вот, говорил там, что типа ежедневнику посоветую напрячься, офис лайф приготовиться. Все такое. Ну вот, собственно, может быть, уже сработало предупреждение. Угу. Может, перед референдумом защищают пространство окончательное, чтобы уже вообще никакого альтернативного мнения как не было. Угу. На территории Беларуси никто не выражал.
А вот когда вы опошний раз размовляли с братом, может, вы обмерковывали, что такая ситуация махшима, что за кожным могут зараз прийти? Вы что казал, какие у него были думки на конг этого? Может, нечто там просил сделать?
Понимали, я и он понимали, что в любой момент могут прийти. Все это понимали, свежедневник, кто еще остался там. Вот, что в любой момент могут прийти. Когда придут, то здесь закладывать, в принципе, было это невозможно. Вот сегодня прийти, завтра, поэтому как бы, как где мы это не обсуждали, естественно, все это знали. Но, соответственно, я, как юрист, еще тоже учитывал каждый материал, постоянно весь сайт мониторил, чтобы там уже ни за что было вообще зацепиться. Редактировалось, там какие-то слишком острые были моменты. То есть такую внутреннюю цензуру мы уже так-то очень сильно ввели. Ну, чтобы уже, так сказать, все-таки максимально нейтрально старались подавать какие-то новости.
Зрозуміло, був ніякий план, коли раптом затримають і не випустять. Що робити далі? Що ось ви будете робити зараз?
Ну, поки не знаю ще. Ніякого плану не було. Сайт недоступен, відповідно, поки треба з технічним руководителем зв'язатися і обговорювати цей момент.
Наскільки була наполохана жінка, може, вона розповідала, у якій формі проходив сьогодні обшук? І а якою це було?
У нього жінка взагалі інвалід по серцю. Тобто у нього, звісно, дуже тяжке стояння. На нервах вся. Ну, намного жестче обыск проходил, чем прошлый раз, когда они с обыском приходили. Тоже, в тот раз они тоже с обыском приходили. Вот, ничего тоже не нашли толкового, что можно было бы предъявить через какого-то негатива. Вот, сейчас намного серьезнее, то есть сейчас буквально там как в каждое белье перетрясли, во все углы залезли, но опять же, кроме флага, ничего не нашли. Ну, больше, то есть, ну, по этому поводу ничего сказать не могу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сапернікам гандбалістаў мінскага СКА ў 1/8 фіналу Кубка ЕГФ лёсаванне вызначыла шведскі Шэўдэ. Гульні пройдуць у лютым наступнага года, першы паядынак у Швецыі. Баскетбалісткі сталічнага гарызонта паспяхова стартавалі ў новым сезоне еўрапейскай баскетбольнай лігі. У першым матчы папярэдняй групы яны абыгралі ў Славакіі каманду П'ешцянскі Чайкі 66-64. Анастасія Верамейнка набрала 24 ачкі. Будзе адроджаны футбольны клуб «Тарпеда Мінск». Плануецца, што ў наступным сезоне ён згуляе ў другой лізе з задачай адразу ж выйсці ў першую, паведамляе тэлеканал «Беларусь-5». «Тарпеда» выступала ў эліце, але ў 2019-м з-за адсутнасці фінансавання знялося са спаборніцтваў і страціла прафесійны статус. Форвард ПСЖ Лионель Месси обогнал легендарного Пеле по колькости голов за карьеру. Их у него уже 758, на один больше, чем у бразильца. Бягучий сезон для Месси покуль не удалы. У 14 матчах за ПСЖ он забил только 5 голов. У Европарламенте закликали до тотального бойкоту зимовой Олимпиаде у Пекине. Причина – массовые порушения прав человека. Напередодні Злученные Штаты объявили про дипломатичный бойкот Олимпиады, до якого долучилась Австралия. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
Падчас нарады 6 снежня Лукашенко анансаваў вынікі чарговага сацыялагічнага даследавання, для якога, як казалі раней, апыталі аж 60 тысяч чалавек. Хаця ў Беларусі, каб атрымаць дакладныя дадзеныя, дастаткова апытаць тысячу.
Нейкім цудам вынікі гэтага сацыялагічнага даследавання супалі з тым, што вельмі хацеў бы пачуць Лукашенко. Калі коротка, рэжым нібыта карыстаецца падтрымкай пераважнай большасці, а настроі ў грамадстве за апошні час змяніліся. Маўляў, людзі разабраліся, хто чаго варты, і апаненты Лукашэнкі нібыта не вартыя нічога.
Таксама прагучала загадкавая фраза пра тое, што ворагаў паўсюль бачыць не трэба. І гэта на фоне ператрусаў і затрыманняў, якія працягваюцца ў краіне ўсе 16 месяцаў пасля выбараў і асабліва актывізаваліся апошнімі днямі.
Як ацэньваць гэтую фразу? Ці пойдзе рэжым на спыненне рэпрэсій? Чаму Макей вырашыў вярнуцца да тэмы пагрозаў незалежнасці Беларусі і ці мусіць Захад увогуле хвалявацца наконт незалежнасці нашай краіны?
На гэта ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
Добры дзень, Арцём.
Добрый день.
Артём, ну, я ведаю, что вымушена ты за своей працы проглядать все, что показывая, там, скажем, БТ, ти отбывается у доме ураду, что там Лукашенко робить, и тому я перакананы, что его нараду ты так само глядел, слухал, и словы про тое, что, ну, хопить уже казать про тое, что вокол вороги, не треба паусюль ворога ушукать, треба вот не так ось по-новому ставіцца да сітуацыі. Як ты іх успрыняў? Ці не ўзнікла жаданне? Ну, вось, нарэшце, адліга, можа, глядзіш, праз тыдзень і да хаты вяртацца можна будзе.
Лукашенко все-таки говорил в контексте кадровой политики. Кого назначать на посты, кого не пускать на посты. И он призвал не искать там везде ведьм, врагов. И поэтому для нас с вами это, наверное, Дмитрий, вряд ли актуально. Я пока на госслужбу не планировал, не знаю, как вы. Но я думаю, что здесь скорее некий сигнал, что устраивать тотальных чисток в госаппарате, в госведомствах на тему, что кто-то когда-то лайкнул пост в поддержку Бабарика и давайте его теперь увольнять после там, 15 лет карьеры, в каком-нибудь Лоевском исполкоме, но это будет нелепо. Я думаю, что вот в этом, возможно, был какой-то намек, но я также думаю, что это вряд ли к чему-то серьезному приведет, потому что по-прежнему у тех, кто занимается сейчас чистками идеологическими на госпредприятиях, в разном госсекторе, там, культурном, образовательном и в госорганах, они понимают, что никогда никто не накажет такого исполнителя за то, что он уволил слишком много потенциальных диссидентов. Да? Зато если ты вдруг кого-то пропустишь, и этот человек потом окажется вот ненадежным или себя как-то проявит в оппозиционной деятельности, то тебя накажут. Поэтому гораздо проще ошибиться в другую сторону, да? Гораздо проще лучше уволить лишних, репрессировать лишних людей и не париться об этом. Поэтому я думаю, что это такое довольно дежурное заявление, которое ни на что всерьез не повлияет.
Але таким чином мы вертаемся до наших попередних размовов про каток репрессий. И вот гэты маховик раскрученный, его... Ну, нават стішыць даволі складана атрымліваецца на сённяшні дзень, і ён будзе круціць і закатываць усё далей і далей. Ну, і вот вяртаючыся і зноўку такі прыгадываючы нашу размову, сістэма пачне паціху ось, ну, калі не пажыраць сама сябе, то ось тыя ж самыя рэпрэсіі, якія былі 30-е гады мінулага стагоддзя, калі самі там... писали один на одного доносы. Ну, карацей кажучы, вот эта унутраная репрессивная машина так само будет катиться далей.
Да, это если ее не остановить. То есть у Лукашенко все-таки есть инструментарий дать четкий приказ. Прекращаем вот такую-то деятельность. Выпускаем таких-то людей. Да, он это, естественно, может сделать. Делал многократно в прошлом. Но если приказов не давать, если все время такие половинчатые команды, потому что он же в том же абзаце, в котором он проговорил фразу про там не надо охотиться на ведьм, он говорил о том, что нельзя допускать их во власть. Кто там без беглых, из приезжих, нельзя их никого пускать во власть. Пусть где хотят себе находят карьеру, но не в государственных органах. И поэтому, пока чиновничество получает такие смешанные сигналы, конечно, они будут скорее перегибать палку, чем не догибать палку. И силовой аппарат тоже будет работать из той логики, что чем больше он репрессирует, тем больше он может продемонстрировать свою нужность, свою лояльность, заработать какие-то новые звездочки, гонорары, я не знаю, там бюджеты, что у них там, повышение по рангу и так далее. Поэтому только четкий, однозначный приказ, централизованный по всей системе с самого верха, прекратить какую-то практику, может это остановить. А чтобы это произошло, Лукашенко должен появиться такой интерес это сделать. И пока он, очевидно, не созрел.
Вось, дарэчы, апярэдзілі вы маё пытанне наконт таго, што ўсё ж такі на сёння, калі рэальна глядзець на рэчы, можа змусіць яго аддаць такі прыказ.
Первое, што мне прыходзіць в галаву, і, наверное, это не единственное, это большая ссора с Россией. Традиционно Лукашенко начинал балансировать и общаться с Западом как-то глубже, искать точки входа в диалог с Евросоюзом и США, когда отношения с восточным партнером, союзником начинали искрить. Это был 2008 год, это был 2015 год или 2014 год, когда Россия выглядела какой-то большей угрозой региональной, что ли, чем до этого, когда началась война в Грузии, война с Украиной. Вот в этом смысле какое-то похолодание двусторонних отношений может стать таким предвестником грядущей амнистии или чего-то другого, потому что Лукашенко нужно будет слать сигналы на Запад, что я готов к новой разморозке диалога. В остальном, может быть, в каком-то будущем Лукашенко будет эмоционально насытиться местью, расплатой, перевоспитанием плохой части своего общества, которую он считает заблудшей. И просто из соображений, что надо иногда и, выглядеть добрым царем, может на какие-то частичные уступки внутри пойти, которые не будут критичны. То есть, условно говоря, не Бабарика с Колесниковой отпустить, там абсолютно рядовых, каких-нибудь случайно попавших под каток людей. Допускаю также, что то, о чем вот вы сказали, Дмитрий, о том, что система может начать есть сама себя, если это приобретет какие-то опасные для функционирования режима формы. Мы пока в такой точке никогда не были, но мы можем в нее прийти. Если это будет угрожать стабильности власти, если действительно начнут друг на друга наезжать активно, и это будет проявляться вовне, это будут все видеть, что там есть конфликты между силовиками, между какими-то значимыми для власти интересами, прикорытным этим бизнесом и силовиками и так далее. Возможно, здесь будет дан старт какому-то процессу деэскалации внутренней. А Лукашенко поймет, что уж сильно много он отдал силовикам полномочий. То есть пути такие есть. Они все вряд ли нас ждут прямо вот за углом, вряд ли прямо завтра какое-то из этих соображений появится и станет актуальным. Но я думаю, что намного вероятнее, что рано или поздно, в среднесрочной перспективе, мы к какой-то из этих развязок придем, потому что ситуация постоянно набирающего обороты вала репрессий, она ни в одной стране мира никогда не была вечной. Она всегда имела с собой какие-то им упиралась в какую-то собственную же стену, упиралась в какую-то собственную же собственное противоречие. Даже в Советском Союзе, репрессии 1937-1938 года начали сворачивать в каком-то виде еще при Сталине, еще до войны осознали, что, кажется, зашли слишком далеко. Я уже молчу, что потом, на следующем круге, и вообще весь культ личности Сталина и самого Сталина, сама же советская система начала дистанцироваться от этого и называть злом. И то же самое делал Лукашенко многократно, когда сворачивал какие-то периоды закручивания гаек.
Гэта ў тым выпадку, калі мы паспеем, у якасці незалежнай дзяржавы і Лукашэнкі як чалавека, які аддае загады, дажыць да гэтага моманта, таму што калі верыць Макею, вось-вось мы ўжо страцім з-за заходніх санкцый незалежнасць і суверэнітэт. А тут вот рыхтуецца чарговы шосты пакет санкцый. Ўсё вядуць яго і гамон, канец суверэнітэту, ўжо загады будуць аддаваць не з Мінска, а з Москвы.
Я не вижу очевидного механизма для этого, то есть для потери суверенитета, потому что действительно санкции, они каким-то таким косвенным образом способствуют тому, что Беларусь становится зависимой от России. Почему косвенным? Потому что между санкциями и зависимостью от России есть важный промежуточный элемент. Это решение белорусской власти не идти на поводу, не уступать Западу собственному народу, не идти на переговоры с оппозицией, не отпускать политзаключенных, а вместо этого делать выбор идти в Россию. Это вот решение, которое власть принимает, это ответственность белорусской власти, она ее на себя берет. Поэтому косвенно можно назвать санкции неким таким штуршком, который подталкивает Минск к этому. Но это движение, во-первых, во многих областях обратимое. Да? То есть, допустим, невозможно, наверное, взять и отменить признание Крыма частью России. Это, наверное, будет совершенно уже противоречить любым дипломатическим нормам, и просто это будет даже для будущей белорусской власти, может быть, проблематично. Но, например, какие-то торговые пути при другой конъюнктуре вернуть из России в страны Балтии, я думаю, будет возможно. Это не то, что, знаете, так вот на один раз и один раз и навсегда. Да? Меняется конъюнктура, меняются цены, меняются привлекательные условия, и какие-то из сегодняшних каналов новой зависимости Беларуси от России можно будет отменить. Плюс, ко всему прочему, даже если мы посмотрим на цифры, вот у нас уже 5 пакетов санкций. Что происходит с торговлей Беларуси и Евросоюза? Вот 5 пакетов санкций, которые ставят просто на край пропасти белорусскую государственность. Но почему-то торговля с Евросоюзом за 2021 год выросла в 2 раза. Экспорт белорусский, извиняюсь. В 2 раза вырос экспорт, несмотря на 5 пакетов санкций. Ну, это надо же, получается, больше санкций попросить, чтобы мы были еще больше связаны с Евросоюзом, если мы действуем в этой логике. Поэтому не все здесь так линейно, не все здесь так, знаете, немедленно, что вот ввели санкции, через 2 дня мы от северо-западный край, и слишком многое здесь зависит от действий белорусской власти. То есть если ей так дорог суверенитет, если Владимиру Макею так дорог суверенитет, значит, надо делать шаги, которые этот суверенитет спасают, а не своими же собственными руками туда страну загонять. Потому что ведь угрозы Макея, они звучат не просто как «вы нас сейчас загоните в Россию», они звучат немножко иначе, если их распаковать. Они звучат как «не надо нас изолировать, а то мы сами сдадим страну». Это такой своеобразный шантаж. Ну, вот у нас страна в заложниках, мы ее сдадим, да, в Россию, и поэтому лучше вы нас до этого не доводите. Вот так правильно понимать эти слова. Поэтому все-таки фокус ответственности я бы здесь не выносил. Я вот слушал эфир с Павлом Мацукевичем перед собой на Еврорадио, и я вот абсолютно согласен с ними в этом аспекте тоже. То есть мы не можем и не должны вестись на поводу манипулятивных, не знаю, таких трактовок, да, того, кто является первопричиной чего.
Ну, сапраўды, пагроза гучыць так, што калі вы яшчэ нас санкцыямі будзеце душыць, то мы пойдзем і аддадзім сваю незалежнасць Маскве. Чамусьці не гучаць словы, ўсё ж такі, можа быць, мы тут нешта зменім унутры краіны, там, спынім рэпрэсіі, вызвалім людзей, там, пачнем нейкія пасля гэтага перамовы, а так вот, как бы... Ну, не хочете вы тут санкции там сдымать, то, ну, и нам эта незалежность особливо и не потребна.
Вот именно. Да, очень интересный парадокс, что мы настолько несгибаемые, суверенные, что мы не прогнемся под вашими санкциями, что лучше мы вместо этого прогнемся под Россию. Ну, очень, очень последовательная позиция, я бы сказал.
А вот не здивляя то, что в угле... Макей гэтыя словы гаворыць заходнім палітыкам, у тым сэнсе, што, ну, вось здавалася б, ну, што якім-небудзь там дыпламатам ці палітыкам, кіраўнікам, ну, я не ведаю, умоўнай Партугаліі там ці яшчэ якой-небудзь краіны вельмі далёкай да незалежнасці Беларусі, ёсць яна, не мае яна, чаму ён да іх апелюе?
Я думаю, что он понимает, что иметь танки российские не только под Донецком, но еще и под Варшавой – это не самая комфортная ситуация. Да? И иметь некое буферное государство, пусть даже пророссийское, выгодно с оборонной точки зрения для НАТО, если мы сейчас говорим о таком более военном измерении ситуации. С точки зрения экономической и вообще и политической, да, если Евросоюз, да, НАТО, отдельные европейские страны хотят каким-то образом сдерживать влияние России в регионе, то очевидно, что чем больше стран находится на рубеже, тем больше можно находить общих интересов с этими странами. Да, у нас было время, если помните, совсем недавно, когда Украина, Беларусь и Польша вели диалог на уровне начальников Совбеза, госсекретарей Совбеза, и после того, как Болтон приехал к Лукашенко. И это получается, что не то чтобы там междуморье какое-то построили, но это означает, что какой-то общий там диалог вот с независимой Белоруссией, который в том числе позволяет снижать влияние России в регионе, он был возможен, и он может быть возможен в будущем. И поэтому эта ситуация, она с точки зрения Запада выгоднее, чем отсутствие Беларуси на карте. Да? И, соответственно, больше и России, просто физически, географически больше и России, я же не говорю про политически и экономически. Ну и кроме того, объективно говоря, есть какие-то гуманистические идеалы на Западе. Да? Все-таки многие западные страны, не все, но многие сами образовались путем отпочкования от империи, борьбой за некое свое национальное самоопределение. И особенно наши соседки, там, Польша, страны Балтии, я думаю, очень симпатизируют и с сочувствием относятся сторонникам белорусской независимости внутри Беларуси. И поэтому для них в своеобразном, в каком-то смысле это предательство, что ли, было бы белорусов согласиться или ничего не делать с перспективой поглощения Беларуси России.
Ну что ж, дякую великі. Я нагадаю, что с нами на сувязи был Артем Шрайман. Дмитрий Лукашук працавал для вас у эфиры. Дякую, Артем.
Спасибо. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Амерыканская спявачка Білі Айліш размясціла на YouTube кліп да песні «Male Fantasy», якая ўвайшла ў другі студыйны альбом поп-зоркі «Happier Than Ever». Відэа зняла і змантіравала сама Білі. У кліпе спявачка сядзіць дома і сумуе. Яна блукае з пакоя ў пакой і ніяк не можа знайсці сабе занятак, каб развесяліцца. На фоне гучыць павольная «Male Fantasy». У песні Білі Айліш разважае пра пустату, якую ператварыліся яе мінулыя адносіны. Пасля порцыі крытыкі за свае апошнія фотасесіі 63-гадовая Мадонна прапанавала сваім падпісчыкам іншы контент, на гэты раз святочны. Спявачка показала, як разам з прыёмнымі дзецьмі Дэвідам Бандам, Мерсі Джеймс, Стеллай і Эстер і 27-гадовым бойфрэндам Ахламалікам Вільямсам адзначыла Хануку. Біялагічныя дзеці Мадонны удзелу ў святкаванні не прынялі. Прыбраўшыся эльфам, спявачка разам з дзецьмі і каханым, якія таксама былі апрануты ў святочныя ўборы, упрыгожылі ёлку цацкамі. Дрэс-код вытрымала нават хатняя жывёла Мадонны, французскі бульдог па імені Ольга, які стаў часткай гэтай вечарынкі. Астанкінскі суд Москвы адхіліў пазоў 45-гадовай спявачкі Земфіры аб абароне гонару і годнасці да 54-гадовага пісьменніка Яўгена Грышкаўца. Нагадаем, у маі ў праграме «Бікос» на тэлеканале «Дождж» Яўген Грышкавец, гаворачы аб альбоме спявачкі «Бордерлайн», назваў яе «наркаманкай». Праз пару тыдняў Земфіра падала пазоў на 1,5 мільёна рублёў супраць Грышкаўца. У ім гаварылася, што яго выказванні носяць ганебны характар і наносяць шкоду яе рэпутацыі, бо не адпавядаюць рэчаіснасці. Няма дакладных доказаў, што спявачка з'яўляецца наркаманкай. Выбачэнні Земфіры Грышкавец прынёс на наступны дзень пасля падачы пазову, запісаўшы відэазварот, у якім заявіў, што пашкадаваў аб сказаным. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У Беларусі вялікія праблемы з фінансамі, і добрых варыянтаў рашэння гэтых праблем няма. Дзяржаўны бюджэт у 2022 годзе зноў плануецца з дэфіцытам, і гэта будзе ўжо трэці дэфіцытны бюджэт за год.
Беларускі прэм'ер Раман Галоўчынка ў эфіры Дзяж ТБ заяўляе, што ў дэфіцытным бюджэце, цытата, няма нічога катастрафічнага. Проста, яшчэ адна цытата, не ўсе ведаюць прынцыпы работы дзяржаўных фінансаў. Канец цытаты. Чыноўнік, як звычайна, ківае на захад, маўляў, там шмат краінаў, якія гадамі жывуць з дэфіцытным бюджэтам, і нічога.
Еўрарадыё папрасіла аналітыка праекта «Кошт Урада» расказаць, як жа працуюць дзяржфінансы і чаму залатваць дзіркі давядзецца за кошт крэдытаў, спаду эканамічнага росту або растраты рэзерваў.
У ідэале бюджэт дзяржавы павінен быць збалансаваны. Гэта значыць, расходы павінны раўняцца даходам. Калі расходы большыя за даходы, то атрымліваецца дэфіцыт бюджэту. Калі наадварот, то выходзіць прэфіцыт. Занадто великий дефицит або профицит – это дрянно.
Как минимум, это значит, что вы очень плохо планируете ваши расходы, а деньги, особенно если деньги государственные, планировать надо очень хорошо и тщательно. Если мы рассмотрим, там хороший вариант. Казалось бы, если мы составляем бюджет с профицитом, то есть мы считаем, что мы будем зарабатывать больше, чем будем тратить. Так вот это не самая лучшая стратегия. Это значит, что у вас постоянно будут где-то болтаться свободные деньги. Деньги в условиях экономики, они должны работать. Это значит, они должны тратиться, потому что когда мы тратим, мы все-таки на самом деле зарабатываем. Мы их вводим в оборот, мы создаем основные фонды, мы даже платим заработные платы. Полезно рассудить государство, потому что если эти деньги попадают через зарплату в экономику, это тоже подогревает. Это подогревает инвестиции, повышает спрос на местные товары и так далее.
Калі уліваць у эканоміку занадта шмат грошай, то расте інфляция. Яна расте і при великім дефіците бюджета, як у Беларусі. А калі інфляція не кіраваная, люди і бізнес рыхтуюцца до больш высокой інфляції і самі її падаграваюць. Напрыклад, бізнес павелічвае цэны ў адпаведнасці з чаканнямі. Усё ж Роман Галаўченко мае рацыю, што дэфіцыт бюджэту можа быць карысны для эканомікі. Аднак прэм'ер-міністр хітруе, калі ўжывае гэта да становішча Беларусі. Справа ў тым, як можна фінансаваць дэфіцыт бюджэта і як ім кіраваць. Тут у Беларуси махчимости обмежеваны.
В чем может быть плюс дефицита бюджета? Во-первых, он может смягчать экономический спад. Если государство говорит, что мы будем тратить больше, соответственно, бизнес говорит, окей, вы у нас что-то будете покупать, и мы уже чуть увереннее не смотрим в будущее. Соответственно, если в экономике спад, дефицит бюджета может смягчать этот спад. Проблема в том, почему одни страны могут жить с высоким дефицитом бюджета, а другие нет. Ответ более-менее простой. Все связано с тем, каким образом покрывается дефицит бюджета. Если вам уверенно дают в долг, и ваши кредиторы уверены, что вы это возвращаете, вам, в принципе, выгодно жить в долг. Вы тем самым поддерживаете небольшой дефицит бюджета и тем самым пользуетесь положительными аспектами дефицита бюджета. И вам кредиторы дают деньги уверенно. Они уверены, что вы отдаете процентные ставки, если они уверены, будут низкие для вас. Почему бы и нет? Это выгодно. Вот. С нашей экономикой это далеко не так. Мы видим сейчас, какие проблемы имеет Беларусь на рынке заимствований, как внешних, так и внутренних. Во-первых, нам дают в долг дороже, чем другим странам, потому что зарубежные кредиторы не уверены в нас. И мы даже можем посмотреть, что вот у нас сейчас осталось, в принципе, там, Российская Федерация, в основном и связанный с ней фонд. Это не самый выгодный для нас вариант. Почему мы так хотели всегда получить деньги МВФ, Всемирного банка и так далее? На низкий процент. А сейчас мы от этих денег отрезаем.
Ставка на российском рынке близкая до 10% годовых. Улетку 2020 года Беларуси удалось выпустить облигации на европейском рынке под 5-6% годовых. Внутри страны можно позычить на финансирование дефициту у держбанков, которые купляют облигации урада у доброахвотно-примусовом порядку. Але отсотки по гэтых запазыках так само будет выплачивать бюджет за кошт сродков податкоплательщиков. Дефицитом можно кировать, але во всех выпадках заявляются иншие серьезные проблемы. Тем больше, что дефицит будет уже третий год.
Если у вас один год минус в бюджете, второй год минус в бюджете, временно, даже экономика, которая испытывает определенные проблемы, она временно дефицит бюджета переваривает, более-менее нормально. Но если он перерастает в хронический, вот тут уже начинается абсолютно другая история песни. А вопрос в том, как можно управлять бюджетным дефицитом. Может элементарно напечатать деньги. Если вы просто печатаете деньги, вы тут увеличиваете инфляцию. Если определенную величину денег можно напечатать, то она не сильно повлияет на инфляцию, что, в принципе, мы сейчас и видим, когда, скорее всего, у нас банк включает печатный станок немного. Вот. Но пока экономика, это еще переваривает деньги. Такие. Но если вы будете полностью покрывать, то это будет уже гораздо выше инфляция, она будет еще более непредсказуемой. В другой момент вы можете повышение налогов. Мы видим, что государство задействует этот механизм. В следующем году изменяются подходы к налогообложению ИП, и государство старается изыскивать любые возможности повысить, ну, красиво так называют, повышением степени участия предпринимателей в экономике. То есть, нет-нет, мы не повышаем налоги, мы повышаем степень участия. То есть, словно от этого что-то будет лучше. Ничего лучше не будет. Есть еще третий вариант, секвестр бюджета, когда вы планомерно снижаете все расходы. Но этого не будет в Беларуси, потому что часто есть многие статьи бюджета, которые просто не смогут сократить ставку. Это крайне болезненная вещь. На нее можно пойти, но это крайний случай. Это вызывает социальное напряжение. То есть, мы видим, что государство старается одновременно задействовать и эмиссионное покрытие, немножко напечатать деньги, и налоговое покрытие.
По заяве Романа Галоўчынкі, усё не так дрэнна, бо ёсць назапашаныя сродкі Мінфіна з тых гадоў, калі бюджэт быў прафіцытным.
Во-первых, эта заначка не такая уж и большая. И если мы говорим, что бюджет становится хронически дефицитным, эти заначки надолго не хватит. Мінфін держит их на счетах, либо в Нацбанке, либо в Госбанках. А если вы уберете деньги из банка, вы снижаете возможность банка давать кому-то кредит. То есть вы одной рукой закрываете одну дыру, но тем самым обнажается другая дыра. А если снижается возможность кредитовать экономику, ну о каком экономическом росте может быть речь? Потому что бизнес развивается в основном на кредитных деньгах. А есть еще золотовалютные резервы на счетах Национального банка. И это тоже источник для покрытия каких-либо долгов и так далее. Может быть, в конце концов, деньги есть. Но, во-первых, предназначение этих денег для того, чтобы ими красоваться, для того, чтобы сглаживать колебания, связанные с курсами, как правило. И то, что мы видели в 2020 году, когда люди резко побежали деньги брать из банка, в конечном итоге это серьезно обнажил золотовалютные резервы. А и третий момент, есть всегда госсобственность. Вот когда у нас было проблемы с деньгами, когда мы продавали Белтрансгаз, когда мы продавали контрольные пакеты, не контрольные, а большие части пакетов наших мобильных операторов. Это тоже источник для покрытия таких вот разрывов в госфинансировании. Но, во-первых, кто их сейчас купит? Во-вторых, по какой цене? Были оценки личных экспертов. Это не такие огромные деньги. Самая замечательная компания вроде «Беларусь-Кали». И если у вас технически может быть буквально несколько потенциальных покупателей, это будет рынок покупателя, за сколько вам предложат, чтобы продадите. Вот, ну, это опять же крайности, и пока до этого не дойдет. Почему? Потому что действительно есть заначка, тут Галоўчынкі прав. Есть ЗВР. Но опять же, когда мы используем эти инструменты, всегда вылазят какие-то сложности.
А кроме того, улады не покидают с надеей знайсці гроши в России, те у подконтрольных ее фондах. Аднак праблем бюджэту гэта не вырашыць. І не відаць прычын, з якіх у будучыні сітуацыя з дэфіцытам бюджэту стане лепшай. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.